Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня мы говорим о семье и психологии с Александром Ткаченко, писателем, журналистом, психологом. С вами Анна Леонтьева. Разговор такой получился достаточно острый, потому что вот то, что ты сказал про ответственность, то, что чувство вины – это непринятая ответственность, для меня это было прям вот потрясающе важно. Потому что и вот эти две ошибки. Первое, когда родитель, к которому пришел ребенок и принес ему все свои травмы детские. Вот, первое, что родитель очень часто делает, это начинает говорить: ты знаешь, но у меня же тоже есть свои травмы. Вот твоя бабушка, моя мама, ты знаешь, как она была жесткая женщина, например, да? И это очень плохая тема, потому что мы начинаем передавать вот эти обиды через поколение, из поколения в поколение, да, и они как бы не бывают прощены, то есть они, дети получают, по сути, да, получают инструкцию, как свои обиды вот передавать другому человеку.
Ну, это неосознанный процесс. Это происходит просто вот таким обыденным образом. Через воспитание, только в таком, в широком смысле, через повседневное взаимодействие детей с родителями. Ну, собственно говоря, вот эти трансгенерационные, как в психологии называют их, межпоколенческие травмы, которые вот так передаются, да, это, наверное, и есть одна из составляющих родового греха, как это в православии называют.
Родового греха, да.
Да. Вот. Не первородного греха, где произошло искажение самой природы человека, а набор каких-то поведенческих рисунков искаженных, которые передаются из поколения в поколение в семье. Ну, в том числе и вот такие травма-обида. Потому что, ну, что мы больше всего не терпим в другом человеке?
Ну, то, что мы видим в себе, знаем за собой, ты хочешь сказать?
То, что мы себе запретили.
А, то, что мы себе запретили, ага.
Например, вот, ну, ребенку запрещали там проявлять себя, да, активничать, играть, визжать, там, шуметь, там, возюкаться, еще что-то. Ну, просто там вот по каким-то причинам это было вот нельзя ему, да, ему это запретили. Ребенок вырос, родил своих детей, а они начали возюкаться, играть, верещать. И вот этот вот маленький ребеночек, который у родителя в душе живет, в эмоциональной памяти, ему становится больно, ему становится обидно. А почему мне было нельзя, а им можно? И совершенно иррациональный мотив такой, ничем не объяснимый. Там мамочка начинает ругаться на детей. Что вы опять? Соседей разбудите там или еще что-то там. А папа отдыхает. Да ни соседи, ни папа ничего и не говорили. И мама сама потом не может себе объяснить, почему она детям запрещает шумно играть. Но вот этот запрет она транслировала уже своим детям. И далее со всеми остановками. Но почему я говорю, что это есть, это действительно факт. Но почему я говорю об ответственности самого человека, вот ребенка, например, взрослого ребенка, который пришел с претензиями, да? Да, ну, действительно, ты был травмирован этой родовой травмой. И действительно, может быть, мама тут была-то и сама жертвой такой же травмы, и она передала тебе ее, потому что она не понимала, что с ней происходит. Вот как мы сейчас вот в описанном примере там происходило, да? Но ты-то сейчас понимаешь. И от тебя зависит остановить на себе эту цепочку, эту эстафету вот искаженного отношения к своим детям. Или остаться обиженным вот таким, да? Понятно, что у мамы своя доля ответственности есть, и действительно, ну, как я уже говорил, что маме-то, конечно, свою ответственность на себя брать надо, там, или папе. Это естественно. Где-то попросить прощения, да? Где-то подумать, что со мной происходило. Может быть, самому в терапию прийти, да, если это какие-то вот такие родовые запреты были от родителей полученные в свою очередь. Потому что ребенку от нас всегда нужно только одного – любви. Там другого ничего не ждут. А любовь мы дать можем не всегда, потому что сами травмированы. И вот для того, чтобы додать ребенку недополученное им от нас в детстве, наверное, есть смысл родителям и самим тоже обратиться за помощью, чтобы разблокировать себе вот эту способность любить собственных детей. Может быть, дико звучит, но поверьте, я знаю, о чем говорю, я такое вижу каждый день. Как будто сердце окаменело, знаете, вот иногда говорят. Не только в отношении к детям, просто чувства бывают блокированы. И с этим нужно разбираться, желательно со специалистом. Тут советы не помогут. Каждый случай индивидуален. Вот это, наверное, будет здоровый подход к решению такого конфликта. Чтобы каждый занялся собой. Но и при этом каждый вернул долги другому, да? Вот. Иногда просто признать, что ты был неправ в какой-то ситуации, для ребенка это просто, ему больше ничего и не надо.
Да, вот я хотела сказать, что иногда наше «прости» – это, собственно, все, что ребенок ожидает, а мы как-то пытаемся очень как-то мудрёно выйти из этой ситуации, а она простая.
Ага. А знаешь почему? А знаешь почему? Потому что вот этим «прости» мы признаем, что этот ребенок есть, что у него есть чувства, у него есть боль, и мы признаем за ним право на существование, на проживание своих чувств, на выражение своей боли. Для него это очень важно, потому что он только этого, собственно, и добивает. Это, любовь – это же и есть признание за другим, право на бытие самостоятельное. В эмоциональном слиянии любви быть не может. Пока родитель воспринимает ребенка как часть себя, по недоразумению получившую некоторую автономность, там прощения просить не получится, и любви не будет.
Ты знаешь, недавно разговаривала с женщиной, которая обратилась ко мне за помощью. Ну, я часто сейчас, знаешь, работаю таким подбирателем психологов для детей, и, ну, после своей книги про депрессию подростков. И женщина обратилась ко мне за помощью вот в подборе психолога. Она рассказала, что девочка ведет себя, ну, я не буду в подробности вдаваться, чтобы, не дай бог, там никого не обидеть. Она сказала, что ребенок уже такой подросший, подросток, ведет себя асоциально, вот, и очень агрессивно. Вот, и необходима помощь. Вот, и мы как-то разговорились, знаешь, и вот это вот я рассказала, как, ну, в какой-то ситуации я попросила прощения, ну, у своего ребенка. И она сказала: потрясающе. Но при этом, ты знаешь, вот часто, когда ко мне обращаются и просят какой-то помощи, да, ну, через там третьих лиц, через радио, через каких-то знакомых, и я, у меня есть такое, не знаю, может быть, это неправильно, я кидаюсь помогать. Вот. И я начала наталкиваться на то, что как бы это вот сказать, чтобы никого не обидеть, что на самом деле не то, чтобы помощь не нужна, а, понимаешь, какое-то препятствие возникает между мной и человеком, которому надо помочь, особенно если это чужой ребенок. И как-то вот я очередной раз пыталась спасти чужого ребенка, и подруга сказала: слушай, ну, есть у меня мудрая подруга, она сказала: слушай, а знаешь, а давай ты просто дашь все телефоны, которые у тебя есть, а мама будет сама этим заниматься, потому что мама всегда сделает как лучше. Вот как ты прокомментируешь вот такой вот феномен спасательства моего?
Ну, феномен спасательства – это же что это? Как это говорят? Причинение добра и нанесение пользы. В чем здесь юмор, да, вот в этой формулировке замечательной? В том, что существительный и глагол рассогласованы по стилю. Стилистически, да, причиняют ущерб и наносят вред. Да. Вот так это, эти слова не употребляются. Но, тем не менее, в спасательстве мы занимаемся именно попыткой вот такой оксюморон воплотить. Насильно причинить добро. Почему? Ну, тут мотивы бывают разные. Назову самый простой. Внутри у каждого из нас вот этот вот раненый ребенок живет. И часто мы его просто не видим. Мы вообще не знаем о его существовании. Ну, просто вот люди там необразованные в психологии, не общавшиеся со специалистами, не читавшие литературу психологическую, уверены, что вот и та часть их личности, которую они в себе осознают, это и есть их «я». Это вот некая целостность такая, да? А потом вдруг начинают совершать какие-то иррациональные поступки, например, причинять добро, и не понимают, что со мной такое происходит. А происходит очень простое. Спасатель проецирует своего раненого ребенка на того, кого он пытается спасать. Он себе пытается помочь. Ну, вот когда мы видим там котенка какого-нибудь, да, брошенного, там, собачку, там, бездомную, с лапкой перебитой, там, у нас же просто сердце таять начинает, да, от боли, от сочувствия, хочется помочь. И здесь речь может идти не только о нормальном сострадании живому существу, попавшему в беду, да, вот. Здесь речь может идти о том, что человек сам себе запретил сочувствовать самому себе, да? Свою боль он закатал под асфальт. Но у него появляется канал реализации сочувствия, когда оно направлено на другого, человека там, или животное, неважно. И он со всей силой своих вот этих вот эмоций невыраженных начинает направлять свою помощь другим. В то время как на самом деле его внутренний ребенок раненый так и остается без поддержки. Вот. Поэтому самый продуктивный вариант выхода из спасательства – это заняться собой, заняться своими травмами, своим внутренним ребенком. И когда у человека контакт со своей детской частью восстанавливается, когда хотя бы основные травмы проработаны, у него появляется возможность распределять свою заботу о других людях таким образом, чтобы давать ровно столько, сколько просят. Не навязывать лишнее.
Саш, ну как же тогда вот найти вот этот вот баланс? Не превратимся мы в таких поверяющих гармонию математика людей, которые искренний порыв души помочь будут, как бы, знаешь, интерпретировать, а может быть, это все-таки вот во мне внутренний ребенок больной заговорил, и надо мне с ним пообщаться, прежде чем там сделать что-то хорошее для ближнего.
Понял. Нет, то, что я сейчас говорил, ни в коем случае не является советом или рекомендацией практической. Я уже говорил, что я советов не даю, да.
Да, это мы уже поняли.
Я просто механизм
объяснял. Да, что ты не даешь.
И этот механизм, я думаю, большинству людей, которые с психотерапией не знакомы, даже и понятен до конца не будет. Не то, чтобы его самостоятельно попытаться как-то реализовать в виде таких вот, как ты говоришь, практических действий, да, там, подумать, там, пощелкать калькулятором в голове, да, что со мной сейчас происходит, что я сейчас испытываю. Да нет, конечно. Вот. Я просто объяснил суть. И я рассказал, что происходит, когда человек пролечивает свои травмы. И это происходит без каких-либо усилий специальных. Ты просто смотришь и понимаешь, что здесь можно сделать, а чего делать не нужно. Это просто новый взгляд появляется, который не причиняет каких-то тягот ни тебе, ни тому, кому ты помогаешь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что с нами Александр Ткаченко, писатель, журналист, психолог, отец четверых детей. Ты хотел что-то еще сказать про вот эту тему спасения?
Ну, да. Я хотел сказать, что да. Ну, вот. Потому что при таком отношении ты уважаешь свободу другого человека. А свобода заключается в том числе и в том, чтобы не принять твою помощь. И ты становишься способен спокойно пережить такой отказ. Он тебя перестает ранить.
Очень, очень важные слова ты говоришь, да. Очень важные слова ты говоришь. Хотела поднять еще одну тему, которая сегодня очень актуальна, и не могу умных людей не спросить, не задать им вопросов на эту тему. Мы живем в очень, давай так, эвфемизмом я скажу, в очень непростое время. Вот. На самом деле уровень тревожности наших семей, наших детей, он, конечно, очень высок зачастую, да. Я знаю родителей, которым как-то удается вот хорошо держать детей вот на такой волне уверенности какой-то вот. Не знаю, в этом помогает, безусловно, и вера, в этом помогает и какая-то вот взрослая такая родительская позиция. Вот скажи, в твоей семье ты сталкивался с этой темой тревожности, и как родители могут с этим работать?
Ну, в моей семье, да, сталкивался. Но я просто не хочу подробности какие-то озвучивать, потому что это личные такие вещи. Ну, конечно, сталкивался. Вообще, то,
да,
что
не,
сейчас
не
происходит с нашим обществом,
да.
Ну, вот, в психологическом смысле, можно назвать простым словом кризис. Это кризис, да. А кризис в переводе с латыни – это суд. То есть, вот мы жили как-то, да, вот, ну, как могли, да, вот, как кто умел. И особо никаких счетов не подводили, да, и итогов. А тут вдруг бабах, мир вокруг нас изменился, все привычные опоры посыпались. Те идентичности, которые мы сформировали для себя, там, да, вот то представление о себе, которое у нас вот сложилось на основании тех опор прежних, да, оно тоже начало сыпаться. И тревожность, конечно, прежде всего от этого. Мы не понимаем, какой. А не то чтобы не было заложено. Эти основы просто были заложены под другой мир, под другое состояние окружающей среды. А сейчас мир изменился.
Не было заложено основ, да, как?
Угу. И мы были вынуждены срочно менять что-то в себе сообразно этим изменениям.
Угу.
А человек к этому, ну, чаще не готов, чем готов. Вот такая пластичность, она не всем доступна. Ну и потом там масса каких-то ложных опор, возможно, было у людей, которые, знаете, как Господь говорит, что, да, что дом построенный на песке, то это до первой бури, да. И вот сейчас мы попали в такую бурю, кто-то сильнее, кто-то слабее. Вот. И тревога, конечно, от этого, от того, что от неопределенности.
Да, я тоже этот образ у меня всплыл.
Мы не понимаем, что нас ждет в будущем. Мы не понимаем, как себя вести, к чему готовиться, как расставить приоритеты. Это новая ситуация. И тут уже, знаете, ситуация-то общая для всех, а кто как реагирует, это уже зависит от ресурса каждого человека в отдельности. Я много раз наблюдал, что какие-то очень глубокие вот эти вот межпоколенческие травмы вылезали на поверхность за прошедший год. Так вот, нынешний кризис показал те травмы, те неразрешенные внутренние конфликты, которые в спокойных обстоятельствах мы просто не видели в себе. А в критической ситуации они вышли на поверхность. И здесь, ну, единственное, что я могу сказать, ну, позаботиться о себе. Позаботиться о себе, наконец. Разобраться с этими травмами, разобраться с этими конфликтами. С помощью психолога, да, если есть возможность. С помощью священника, если есть священник такой, которому доверяешь. Любым доступным тебе способом. Позаботиться, наконец, о себе. Не заталкивать эти скелеты в шкафы обратно. Навести уже порядок в своем внутреннем доме. Да. Потому что тревога именно от этого.
Прекрасные слова. Я как раз, вот у меня, наверное, такой завершающий вопрос был про то, что мы все, вот ты сказал слово «священник», я об этом как раз думала, мы все ходим на исповедь. Да, и я, наверное, поймался на том, что очень часто А те грехи, которые ты уже как бы, в которых ты покаялся и которых ты изложил священнику, ты все равно их вспоминаешь, но это можно трактовать как такое вот плач, покаяние, да, пожизненный. На самом деле тебе очень многие вещи очень сильно мешают в жизни, то, что ты себе не прощаешь, вот, хотя, казалось бы, вот ты уже рассказал там священнику, там над тобой произнесли молитву, а у тебя это все вот ты носишь и носишь эту коробочку с собой. Это тоже с психологической точки зрения как-то объясняется. Это такой немножко такой вопрос просто к психологу.
Я понял, да. Но тут могут быть разные причины. Самая такая очевидная для меня, как для психолога, да, хотя и не единственная, мы часто носим в себе не свою вину.
Угу.
Но понять это трудно бывает. Потому что это, опять же, неосознанное принятие чужой ответственности на себя. А как мы можем за чужую вину покаяться? Что мы можем с ней сделать? Мы даже ответственность не можем взять на себя. Потому что чужая... тоже важную вещь скажу. Ответственность – это ресурс психологический. Это душевные силы, которые человек может употребить на исправление причиненного зла.
Угу.
Но если я беру на себя чужую ответственность, что я могу сделать? Как я могу чужое зло исцелить? Вернее, как я могу компенсировать зло, причиненное другим человеком? Ну вот, например, там кто-то там ругался на своего ребенка в детстве, да, там, или бил его даже, там, травмировал его. Как я могу взять на себя ответственность за действия этого родителя? Нет. А вот вину могу взять.
А как же ты вину ты можешь взять?
Я буду болеть.
Это же он.
Ну, это он, да. А у человека есть такой механизм проекции.
Угу.
Когда человек, с одной стороны, свои чувства может проецировать на другого, ну, вот то, о чем мы говорили про спасательство, да? Но точно так же может и чужие чувства себе приписывать. Особенно если этот человек травмированный, у него навык вот такого эмоционального слияния с другим человеком в детстве еще сформировался. Что мама плачет, это от того, что я плохой, например.
Угу.
Да.
Ага, понимаю.
Вот, кстати, вот самый простой пример.
Да, вот самый простой, очень наглядный пример, да.
И человек берет на себя ответственность за эмоциональное состояние мамы, например. Но поскольку он никак не может взять на себя ответственность, вернее, он пытается ее на себя взять, но ничего не может сделать, потому что ущерба он никакого не причинил. Соответственно, возместить не может, да. И это чужая ответственность, мамина ответственность за свое эмоциональное состояние, превращается в неизбывную вину. А поскольку любые чувства по отношению к маме вот такие, да, социально одобряемы, человек может с этой виной жить всю жизнь, считая, что это часть его идентичности, что это правильно, хорошо, нужно и должно. И себя самого замучает, и тех, кто вокруг него. Но это один из примеров только. Я про это долго могу рассказывать. Там такие чудеса творятся.
Да, я чувствую, что да, что это тема для следующей нашей с тобой беседы. Вот, к сожалению, наше время подходит к концу, но потрясающий разговор, Саш, спасибо огромное. Очень много важных моментов вот сегодня мы выяснили. Я напомню, что с вами была Анна Леонтьева. Мы говорили о семье с Александром Ткаченко, писателем, журналистом, психологом, отцом четверых детей. Саш, спасибо огромное. И, наверное, до новых встреч.
Да, до свидания. Буду рад.
Светлый вечер. На радио «Вера».